Ну что, значит, сегодня тема нашего семинара, я бы сказал, вообще-то она для демографических семинаров не вполне привычна, но это минус демографическим семинарам, потому что сама-то тема как раз очень глубоко укоренена в демографические процессы и само возникновение этой проблемы мультикультурализма в мире, который переживает демографический переход, именно связано, может быть, в первую очередь с тем, что происходит в демографической сфере. Поэтому вот я призываю вас сосредоточиться на какое-то время на этом, и Владислав Францевич нам скажет, что он по этому поводу думает. Мы потом это обсудим. Пожалуйста.
Уважаемые коллеги, председатель, прежде всего я благодарю приглашение выступить с докладом на уважаемом семинаре. Значит, я начну с того, что у меня был уже некий такой опыт представления материала в такой мультидисциплинарной среде, вот, и там для этого потребовалась серия из 6 докладов по 1.5 часа каждый, вот, как у меня сейчас.
Судя по вашим тезисам, вы это все хотите вложить.
Да, поэтому я скажу, что так как все-таки уровень нашей аудитории профессиональной такой исключительно высокий, вот, я позволю себе просто многие тезисы не распаковывать, предполагая, что как бы это известно или понятно. Значит, ну, прежде всего, о терминологии. Здесь, конечно же, как всегда, когда какая-то новая тема исследуется, царит чудовищная чехарда. Вот есть два понимания мультикультурализма. Ну и политкорректность, она как бы идет в связке с ним. Есть узкое понимание, есть широкое. Значит, узкое понимание – это, собственно говоря, та концепция, авторство которой принадлежит двум идеологически и методологически чуждым друг другу людям. Это фрейдо-марксисту Герберту Маркузе. Кстати, ему, судя по всему, и принадлежит сам термин мультикультурализм. И человеку таких квази-лево-либеральных взглядов Ирвингу Берлину, который также, значит, претендует на авторство этого термина. Вот это, так сказать, некая концепция существования в рамках одного общества людей, принадлежащих к разным культурам. Причем культура понимается в таком узком смысле, как некий стиль жизни, вот, или как некие, так сказать, совокупность там обычаев, представлений, норм поведения. Узко понимается. Вот. Есть мультикультурализм в широком смысле, когда, значит, чтобы не было путаницы, его стали сейчас называть мультикультуральностью, вот, но это достаточно такой редкий термин. Вот. И под ним понимается любое, так сказать, общество, которое состоит из там, этнических, религиозных и прочих компонент, которые друг с другом не перемешиваются, существуют достаточно автономно, там, конфликтуют, возникают какие-то проблемы, все это, значит, вот под этой общей шапкой существует. Вот. Но второе понимание, оно, так сказать, безбрежное, так как фактически любое общество, оно может быть подведено под это определение. Вот. Сейчас там модно, например, говорить об индийском мультикультурализме, даже о советском мультикультурализме, о советской политкорректности, индийской политкорректности. Скажем, там индийский кинематограф по идеологической направленности, вот, он там трогательно напоминает советские фильмы там, 30-х, 40-х годов. Там вроде там Джульбарса, вот, начальник заставы и так далее. Вот, и ну, для того, чтобы все-таки, так сказать, заузить несколько предметов обсуждения, вот, иначе он, так сказать, становится безбрежным, он просто сводится к обсуждению там, взаимодействия различных каких-то этнокультурных групп. Вот, я ограничусь в истории, это времени там, демографического перехода, вот, а еще, так сказать, уже это нашим временем, в котором мы живем, которое там, в философии и культурологии называется так громко и красиво постмодерн. Вот. Как нечто, так сказать, промежуточное, когда длительная история значит, человечества на модерне закончилась, новая не началась, сейчас, так сказать, постмодерн. Вот идет, или как там модно в культурологии, два там постмодерн, постмодерн, ну и прочие такие терминологические игры. И ограничиваюсь главным образом евроатлантическим регионом. Значит, ситуация, ну, по крайней мере, на мой взгляд, она вырисовывается следующее. Когда в обиход, там, в такой в широкий дискурс, там, политический, социологический, культурный, вошла категория нации, вот, она как бы моделировалась на основе ну, некого такого достаточно узкого опыта группы стран, расположенных в Западной Европе. Вот, главным образом это были моноэтнические или квази, значит, моноэтнические страны. Значит, возникла тогда некая идея, что вот, там, государство или общество, вот, есть совокупность, так сказать, людей, которые там заключили между собой некий молчаливый контракт, да, ну, общественный договор Руссо, вот, и так далее. И в рамках там, этого контракта они каким-то образом там существуют, действуют, то есть выступают как некие там, экономические, социальные и т.д. агенты. При этом то ли ну, в силу того, как вот формировались эти взгляды, там этнический какой-то этнокультурный аспект, он ну, просто, так сказать, остался в стороне. Вот. И если вы внимательно отследите литературу, то вообще, так сказать, термин там, «этнические противоречия», все он плотно вошел ну, только в 80-х годах прошлого века. До этого там, когда часто ну, говорили, там где-то идет гражданская война. То есть там люди, говорящие, скажем, на одном языке, воюют с людьми, говорящими там на другой языке. Просто говорили, вот идет гражданская война, ее фактически нельзя было дифференцировать, скажем, от конфликта там, между либералами и консерваторами в Колумбии и так далее. Значит, вот некий ну, достаточно успешный опыт построения наций в Западной Европе, он наложился на не менее удачный построение наций в Соединенных Штатах Америки. То есть хотя вот здесь, так сказать, сразу же говорю, есть великое лукавство, потому что когда в декларации, значит, Джефферсон говорит, там, все люди созданы равные перед Богом, т.д., вы это помните, говорится, все люди созданы, так сказать, равными, подразумевается, что мужчины англосаксы, протестанты созданы равными, подразумевается. То есть вот в культуре, вообще в жизни большинство вещей как бы делаются, так сказать, по умолчанию. Да? То есть проход на наш, на ваш семинар в свободной форме одежды. Значит, да? При этом предполагается, я не знаю, что сюда не придет там, человек в пляжном костюме. Вот тут примерно та же самая ситуация. Вот, и относительно успешной североамериканский опыт, ну, допустим, по сравнению с тем, что там творилось, скажем, там, в Оттоманской империи, там, с конфликтами в Австро-Венгрии, он породил теорию плавильного котла. Значит, тогда, когда люди разных, так сказать, каких-то этнических групп путем социокультурных механизмов, из них, так сказать, на входе это разные люди, на выходе это нечто, так сказать, подведенное к одной общей матрице. Значит, вот, ну, я утверждаю, что плавильный котел – это во многом миф. Вот, но именно миф. В нем, так сказать, есть и истина, и есть сильное преувеличение. Ну, приведу совершенно элементарный пример. Вот кто был там американским президентом в 1876 году? Ну, сейчас, допустим, никто не вспомнит. Вот. Но я скажу, что им был Питер Смит. И как бы никого это не покоробит. Но если я скажу, что им был Петр Кузнецов, вот, или там Пьетро там Дзефирелли, сразу покоробит. Вот отсюда, так сказать, как бы вопрос о, и он тут ключевой, о двух типах ассимиляции. Есть ассимиляция более жесткая, значит, этническая, вот, когда человек с каким-то другим происхождением просто растворяется в адсорбирующей его массе. Есть ассимиляция более мягкая, культурная, когда он в ней не растворяется, но при этом он и не, как сказать, он все равно он подведен под некую, так сказать, общую матрицу. Вот, и вот американский опыт, он в этом плане был успешным, потому что, скажем, самая большая этническая группа американская, это немецкого происхождения. Знаете, вот. И, скажем, во время и Первой мировой войны, и Второй мировой войны, ну, там у половины солдат, которые поехали воевать за океан, был свой там кузен Вилли, где-нибудь в Гамбурге, там, в Мюнхене. Тем не менее, эти люди были, ну, вполне лояльны своей новой родине. Вот. И вот, ну, для того, чтобы показать, как плавильный котел работал, значит, на этническом поле, надо посмотреть статистику межэтнических браков американских. Вот она очень четко показывает, что, условно говоря, браки внутри, ну, в широком смысле, тевтонов, значит, они не держались на этнических преференциях. Ну, то бишь, так сказать, потомок датчан легко там выходил за, там, я не знаю, потомков шведов, там, англичан, шотландцев и так далее. Вот. Ну, например, если брать уже итальянцев, то это была уже обособленная группа. Была, так сказать, обособленная группа поляки там, и так далее. Вот. И, ну, в этом плане, вот, любопытно, например, можно посмотреть воспоминания великого американского менеджера, действительно великого, Ли Якоки, вот, когда он говорил, что начал свою жизнь, значит, с маленького городка, где там негр был чудом, вот, его звали там грязным итальяшкой, он сменил Лида на Ли, на американский манер, на англосаксонский манер. Вот, и, ну, в конце концов, стал, так сказать, все равно любимцем Америки. Вот, но это говорит о том, насколько, так сказать, все-таки этот процесс, он и противоречив, значит, и неоднороден. Вот. Но, значит, в Европе уже, когда, собственно говоря, ну, ситуация, она была другая, там не было такого наплыва иммигрантов, и фактически, ну, консолидировать людей на, так сказать, этнической, хотя она называлась там национальной почве, там, так сказать, было проще. Хотя сейчас вот легко видно, вот европейские государства, мультиэтнические, за исключением Швейцарии, они, так сказать, ну, если не трещат, то потрескают. Можно взять там Бельгию, Францию, Испанию. Вот, ну, я уж молчу, там о Югославии, допустим. И вот до где-то 60-х годов все равно в общественном мнении была такая господствующая парадигма, что можно как бы переварить вот как бы поток мигрантов, который пошел после Второй мировой войны, вот, его можно как бы переварить по американской вот этой вот схеме. Значит, в начале плавильного котла, а потом под той, которая ее заменила, и которая и связана как раз с мультикультурализмом, это миска с салатом. То есть общество уже не стремится там вот к какому-то единству, Вот наоборот, оно, так сказать, держится за этнокультурное разнообразие, но эти люди, они очень, так сказать, тем не менее, жестко консолидированы, ну, некими, так сказать, национальными ценностями. В этом плане, там, ну, скажем, этнический араб, который, так сказать, имеет право на собственную идентификацию внутри чуждого, так сказать, ему в этом культурном смысле общества, он все равно это вполне лояльный гражданин. Теперь вопрос, а при чем тут демографический переход? Значит, очень просто. Вот я повторю тот свой тезис, который уже, с которым уже выступал на докладе Сергея Петровича, значит, что человечество можно рассматривать как некую такую пирамиду органических сообществ. Да, то есть вот они, все они являются, так сказать, демографическими системами, и, так сказать, ну, демографический способ, что ли, существования. Ну, то есть там определенные отношения между там, мужчиной и женщиной, определенные правила вхождения в эту общность. Вот, они являются превалирующими. Да? То есть вот, ну, нельзя там, например, я не знаю, в клан Сопрано пойти и записаться, как там в партию. Надо там либо там родиться, либо на ком-то жениться. Вот. И для меня, значит, демографический переход, он важен чем? Что он изменяет логику развития вот этих вот органических сообществ. Если до демографического перехода они подчинены принципу расширенного самовоспроизводства, что ведет в условиях там ограниченности ареала и ресурсов всегда к территориальной экспансии, ну или почти всегда, то после демографического перехода принцип расширенного самовоспроизводства перестает действовать. Это первое. Теперь второе. Значит, пост, ну вот есть как бы такая сложная достаточно культурологическая теория, вот, которую в частности развивает отсутствующий, к сожалению, Игорь Григорьевич Яковенко вместе со своим другом и коллегой Андреем Анатольевичем Пилипенко. Она есть там в их книге «Культура как система». Значит, есть идея разложения вот древнего как бы палеосинкретиса, единства всего со всем. Вот когда как бы человек индивидуализируется, есть два, значит, способа снятия конфликта, вызванного, такого экзистенциального конфликта, вызванного противоположностью с внешним миром и конечностью собственного существования. Первый — это так называемый механизм бинарных оппозиций Леви-Стросса. Вот, да, то есть вот, ну, человек как бы все видит в двух полюсах: там, небо, земля, добро, зло, красивое, там, безобразное и т.д. Вот. И есть другой механизм, который также помогает, это демпфировать свой чужой. Вот. Второй механизм, он, как сказать, вот эти вот этические предпочтения на своих границах ломает. То есть как бы вот получается такая многоярусная мораль. Да? То есть если, условно говоря, родной брат украл, это бедный там мальчик, если украл кузен, это он плохая компания, там какой-нибудь троюродный брат балбес, но его жалко, и если украл там кто-то, его можно там повесить. Вот, вот это вот, вот постмодерн, даже не постмодерн, а демографический переход, он ломает вот эту вот систему свой-чужой. То есть органическое вот это вот сообщество, это прежде всего в данном контексте это этнос, перестает распознавать, так сказать, вот своих членов по вот этой вот схеме. То есть человек начинает мыслить какими-то универсальными категориями или в каких-то просто других категориях. Да? То есть вот, ну вот как, там, условно говоря, когда была война в Алжире, можете там другие аналогии найти, Сартр, ну, безусловно, великий философ, и, может быть, последний великий философ, он писал, что вот как хорошо убить белого в Алжире. Потому что, как бы, если вы убьете белого, одним ударом вы освобождаете угнетенного, уничтожаете угнетателя. То есть вот, как сказать, что там сложное себе там представить, ну, я не знаю, на сколько-то лет раньше, да, когда там были цивилизованные, скажем, мы, там варварские, они. И вот, значит, мультикультурализм как доктрина, он стал защитной реакцией западного, так сказать, ну или евроатлантического общества на появление в нем, ну или его там автохтонной части, аборигенной, как угодно, вот, на появление в нем большого числа, значит, мигрантов, которые, так сказать, уже не хотели перевариваться или адаптироваться к существующей, значит, на территории, куда они приходят, там в системе ценностей, норм, вот, и т.д., и т.п. И вот, собственно говоря, вот проблему их адаптации и должна была решать вот политика, основанная на ценностях мультикультурализма, политика ленности. Причем, ну, как сказать, так, чтобы... Вот тут, к сожалению, эта тематика, она так ультра перегружена такими идеологизмами, или так она сильно политизирована. Вот, значит, поэтому я, так, чтобы стараясь не высказывать какую-то свою точку зрения или там свои пристрастия, скажу, что эта политика, она как бы вот где-то, она более-менее работала. То есть вот, ну, удалось, скажем так, там в Америке, ну пусть относительно, но решить проблему, значит, негритянства, меньшинства, именовав его там в афроамериканское, вот, и так далее. Вот где-то там, ну, как мы видим, огни Парижа так заманчиво горят, вот так это самое. Эта проблема не решается, так сказать, там вообще, непонятно, как она вообще будет решаться далее в перспективе. Вот. Дело в том, что изначально, значит, мультикультурализм, он в условиях, так сказать, вот распада системы свой-чужой, он выполнял роль, ну, как бы это сказать, что ли, коррупции, если, я просто не могу тут другое слово подобрать, значительной части вот этих вот трудно перевариваемых меньшинств. То есть, ну вот до сих пор, так сказать, если вы возьмете реальное там распределение там властных или ресурсных, значит, ну, властное ресурсное распределение, скажем, даже по Америке, вы увидите, что, ну, собственно говоря, там положение афроамериканского меньшинства, ну, не сильно улучшилось. Вот. Ну, есть, конечно, сейчас вот феномен там Барака Обамы, все, но, как сказать, ну, если там вот из, там, ну, было там из, в 60-м году из 100 правонарушителей, скажем, не знаю, по-моему, 85 это были, значит, негры, да? Но сейчас там, по-моему, их там 77. В Сенате, ну да, ну есть сенатор вот Барак Обама. Вот. Ну, то есть, в общем, как сказать, как бы мультикультурализм дает возможность за счет, в общем, как бы разбивать вот монолиты этих органических сообществ. Вот. Теоретически дает возможность. Да? То есть вот, ну вот вспомните ситуацию с Родни Кингом. Восстание, значит, в Лос-Анджелесе, да? Началось с чего? Четыре белых верзилы бьют, значит, этого Родни Кинга. Вот. Там, через два дня восстание. К пятой годовщине со дня восстания, то есть это 97-й год, да, восстание, по-моему, было в 92-м, начался там какой-то 200-тысячный марш. Вот. Ну, правда, они не в Лос-Анджелесе были, а пошли, так сказать, там, ну, к этому, к холмам Беверли-Хиллз. Вот. Ну и, так сказать, дорогу перекрывают полицейские, там, ну, 80% из которых негры, да, то есть просто нет, этнического конфликта не бьет белый негр, значит, полицейский негр бьет правонарушителя негра, и все, обычный, так сказать, социальный конфликт. То есть как бы нет, что ли, базы. Вот. Ну и вот этот вот опыт, который там считается удачным, ну или мнимо удачным, потому что, так сказать, любой прогноз в таком бифуркационном поле, он, так сказать, мало, в общем-то, чего стоит. И как бы об удаче или неудаче этого опыта можно говорить, я не знаю, ну, может быть, через 50 лет. Вот. Вот да, что он там исторически удачный. Сейчас, так сказать, маленькие слишком сроки. Вот. Но его пытаются, скажем, странслировать на Европу, и как бы не очень это получается. То есть получается, что есть как бы вот масса аборигенов, да, ну или автохтонов, там, чтобы цивильнее звучало. Вот, и есть в латинской транслитерации barbarian invasion, да, то есть некое вторжение каких-то там варварских или чужеродных масс, которые в принципе не очень хотят принимать тот образ жизни, который, так сказать, есть там. Вот. И вот самая большая проблема, она состоит, ну, даже не в том, что туда приезжает какая-то, ну, достаточно, скажем так, нелояльная к ценностям страны реципиента, значит, масса. А в том, что вот оставшаяся автохтонная масса, она как-то вот что ли переварить, ассимилировать, адсорбировать вот это вот население новоприбывающее, она не в состоянии. Вот. И тут есть, значит, причем как бы она не в состоянии не из-за вот аппаратной слабости, а из-за отсутствия двух вещей. Вот как бы субъекта, кто бы занимался этой ассимиляцией, и воли к этой ассимиляции. То есть, условно говоря, для того, чтобы, ну, проводить такую какую-то ассимиляционную политику, значит, человек в чужой среде, он должен подвергаться некому прессингу, потому что никогда, так сказать, ценности, они, их никто никогда не принимает добровольно. Никогда. Человеку надо навязать, что вот черная икра — это деликатес, вот, что она гораздо там вкуснее яблока, поэтому и стоит там, я не знаю, в 100 раз дороже, наверное, в 1000. Вот, и, а вот такого субъекта нет. Вот, потому что если вы возьмете, ну, как бы, хотя бы электоральную картину, то увидите, те партии, которые выступают там за жестко ассимиляционную политику, это, как правило, некие маргинальные, полумаргинальные силы, вот, которые там, ну, иногда они выхватывают там до 20% голосов. При этом, если они там в коалиции с кем-то интегрируются в реальную власть, то, так сказать, как правило, значит, ничего не происходит. Вот. Ну, вот возьмите пример, когда была в Австрии там партия свободы Йорга Хайдера. Вот. И есть вторая причина, тоже чрезвычайно, значит, фундаментальная. Вот ну, в контексте пресловутого, уже тысячу раз цитированного Хантингтона, значит, о конфликте цивилизации. Когда создавалась цивилизационная теория, она лучше всего работала на там античном материале или средневековом, то есть какой-то доглобализационный период, значит, предполагалось, что есть вот некие, ну, изолированные и как бы существующие достаточно друг от друга автономно, значит, группы больших людей, связанные, ну, некой, так сказать, матрицей. Вот. Ну, допустим, это религия, это может быть, так сказать, религиозно-философская система, там, как конфуцианство. Значит, евроатлантический мир, он в строгом смысле значит, вот, ну, когда он маркируется как, значит, христианский, вот, то как бы, ну, в этом есть, опять-таки, известная доля лукавства, так как уровень, так сказать, солидарности между его членами вот, по вот этой вот религиозной матрице или цивилизационной матрице, он гораздо ниже, чем у кого-либо, так сказать, другого из присутствующих цивилизаций. Отсюда там вот разговоры, что евроатлантический мир – некая цивилизация пятого уровня, в отличие от там цивилизации четвертого уровня, в которых еще, так сказать, ну, которая на других принципах существует. Ну, то бишь, вот возьмите простой пример, вот карикатурная война. Вот началась карикатурная война, да? Ну, реакция, скажем, там, исламского мира, она понятна. Там задели чувства, вот, и надо, значит, потребовать сатисфакции. Теперь возьмите реакция, скажем, западного мира. Ну, извинились, значит, за некорректные карикатуры. Прошла масса там демонстраций с извинениями, вот, ну, значит...
И опубликовали снова.
Да, опубликовали потом снова, вот, значит, но вот, я не знаю, хотя бы, чтобы была какая-то одна такая большая акция солидарности, скажем, с теми христианами, которых поубивали там в Пакистане, в Нигерии, в Индонезии. Вот я просто, так сказать, я не знаю, может, у меня, конечно, ограниченные источники информации слишком, вот, но я о таких вот акциях солидарности я не знаю. Вот. То есть в этом плане говорить о, скажем, евроатлантической цивилизации как о чем-то вот таком едином, что ли, не приходится. Но другое дело, что о других цивилизациях тоже можно, ну, например, об исламской, тоже это можно сказать, что это не есть, так сказать, некая единая цивилизация, а есть лишь, так сказать, ну, скажем, она едина вот в настроениях вот этой вот улицы, вот, которая там, так сказать, я не знаю, что-то жжет, ломает, убивает. Кстати, значит, когда началась карикатурная война, то первым, кто первым из таких мировых политических деятелей, кто ее так вот, кто осудил погромы, ею спровоцированной, был, значит, президент Пакистана Первес Мушарраф, за ним последовал король Иордании, потом король Марокко, потом еще там к ним подсоединились, только потом выступили западные лидеры. Вот. Значит, это вот, ну, как бы отсутствие вот воли и единства, это первая причина. Теперь вторая причина. Вот, условно говоря, если общество, оно состоит, ну, скажем так, из кругов, а к нему приезжают иммигранты-квадраты, то ну, для того, чтобы их ассимилировать, надо закруглить острые углы, и все. То есть вот станешь кругом, будешь, так сказать, как... Вот. Там можно вспомнить эту анекдотичную историю от Сент-Экзюпери, когда там астроном открыл планету, приехал там в шароварах, в фесках, его выпроводили, он приехал в костюме и запатентовал эту планету там на себе. Вот. Но вот этим вот как бы кругом, то есть чем-то, так сказать, ясным, собственно говоря, евроатлантический, если угодно, белый чин, он быть перестал. То есть, собственно говоря, вот если там в 19 веке, что такое француз? Да? Ну, это человек, который либо католик, добрый католик, либо он там, может быть, из этой гугенотской семьи, либо он верит там в прогресс, социализм, технику там, и т.д. и т.п. Вот. Что такое, значит, белый вот человек сейчас? Ну, собственно говоря, непонятно. Если как бы постмодерн разрешил фактически любую идентификацию. Да? То есть вот, ну вот Миттеран мне что-то говорил покойный, вот его такая самая известная на эту тему фраза, да, что быть французом, это значит быть не только французом, но и, так сказать, не испанцем, там, итальянцем, китайцем, арабом, вот, и т.д. и т.п. Вот, то есть туда приезжают, так сказать, люди со своим менталитетом, которых их туда пускают, как бы им вот, ну, декларируется, что ли, право на их сохранение их идентификации. Вот, значит, после этого, значит, они требуют там соблюдения неких таких, ну, своих там норм в одежде. Ну, я имею в виду, намекая на этот скандал платков. Вот, значит, они этого требуют, им это запрещают, значит, возникает опять конфликт, потому что никто, ну, как бы не может. Вот, понимаете, проблема в чем? Что как бы для вот такой ассимиляционной политики нет сил, значит, и воли. Для того, чтобы от нее отказаться совсем, тоже нет, так сказать, силы воли. В общем, возникла такая как бы пограничная ситуация, выход из которой, так сказать, он, ну, не совсем понятен. Да? Хотя, вот казалось бы, есть там технократическое решение этой проблемы. Вот. Ну, введите в школе форму. Девочки приходят там, я не знаю, в беретах или шляпках, мальчики в фуражках. Во время урока фуражка там снимается, кладется на правый угол стола. Не будет, так сказать, никак, не будет никакого конфликта. Вот. Как там в армии. Есть там у всех форма. Вот. Но так как вот по каким-то таким очень фундаментальным причинам общество, оно на это не идет, значит, есть какой-то фундаментальный разлом. Этот разлом, он как бы пошел вот не по линии, условно говоря, белое там население, цветное население, а пошел внутри самого, значит, белого человека. И вот если вы увидите, опять-таки, вот посмотрите, ну вот проблема, значит, опять-таки, тех же платков, да, кто выступил за, вот, за легализацию ношения, скажем, традиционной религиозной формы одежды. Как бы радикально религиозные круги, ну, в данном случае с исламской стороны, да, они выступили, но вот радикально католические круги, на самом деле они тоже поддержали это, но в обмен на то, что, как бы, условно говоря, они будут там ходить в платках, ну, будем демонстративно ходить с христианскими символами. Осталось, так сказать, некое вот, ну, политическое такое болото, срединная, значит, масса, которая вот она колеблется, она не может, так сказать, принять ни то решение, значит, ни это. Вот. И проблема в том, что, как сказать, вот для того, чтобы, еще тут есть очень важный момент, вот провести сильную ассимиляционную политику, как всегда ее проводили любые там модернизаторы, реформаторы, культур-триггеры. Значит, оно возможно только при очень сильном, значит, таком давлении власти на ту группу, которую надо ассимилировать. То есть вот, ну, на самом деле проблема там с платками вот у православных девочек или с паранджой мусульман, она была в Советском Союзе. Она решалась через, так сказать, давление, значит, там, большевистского государства на семью прежде всего, вот, ну и на группы, которые там отказывались от этой идентификации, отказывались. Так же было там в Турции, Ататюрка, вот, и так далее. Но вот как бы нынешняя ситуация, она чем отличается? Что вот такого-то консолидированного субъекта, который бы сказал, что вот я сейчас буду там их всех ассимилировать, его, он просто не просматривается. Потому что раскол внутри общества, он уже настолько сильный, что любые попытки какой-то сильной такой, ну, ассимиляционной политики, они, а, значит, обречены из-за отсутствия воли, а, б, они обречены из-за того, что вот нельзя как бы некое содержание заменить пустотой. Вот в СССР там заменяли религию фактически религиозным атеизмом. Вот, потому что как бы не на уровне, хочешь там верь в Бога, хочешь не верь. а, так сказать, на уровне вот все, вот Бога нет, и вот нужны там новые там алтари, новые храмы, но только как бы с инверсией. Вот в современном, так сказать, мире этого нет, так как, значит, вот от своих каких-то вот, иудео-христианских или иудео-христианских античных корней, так, белый человек, западный человек, что он отказался, вот, а та как бы идентификация, которая идет вот под, ну что ли, шапкой там вот прав человека вообще, общечеловеческих ценностей вообще, то есть она не совсем понятна. Ну, я не знаю, я вот просто так, чтобы не очень схоластично выглядел. Вот я такой пример приведу. Вот, ну, скажем, вот представьте себе семинар Анатолия Григорьевича лет 50 назад. Да? Вот здесь все мужчины были в костюмах и галстуках, а женщины были в платьях. Вот, теперь, значит, как бы вроде, ну, декларируется свобода. Вот. И, так сказать, ну, я, скажем, спрашиваю, можно ли мне прийти в джинсах. Вот. Мне говорят, что можно. Я как бы прихожу, мне говорят, скажем, условно говоря, вот в этих джинсах нельзя. Вот кто-то там, скажем, в бейсболке может сидеть, да, в платке нельзя сидеть. Ну, в общем, такой вот конфликт, он на самом деле отражает вот скрытый страх. То есть есть как бы интуитивное понимание, что вот эти вот, скажем, я уж совсем, так сказать, заточу, вот эти вот арабы, той же там Франции, все это вот нечто, так сказать, совсем чужое, да, вот, цепляются за какой-то признак, так сказать, их идентификации. Проговорить этого не могут, потому что это мешает самими же провозглашенная, так сказать, политкорректность. Вот отсюда вот возникает такой, так сказать, совершенно порочный круг, из которого, ну вот я обрисую, пожалуй, есть ну, несколько вариантов выхода. Ну, вот первый вариант – это как бы такая, значит, абсолютный, такой тоталитарный мультикультурализм. То есть, вот вообще нельзя, например, вот нельзя рисовать там карикатур на пророка, да? Но и на Будду нельзя. И вообще ничего, так сказать, нельзя. Вот что-то такое вот. То есть вот какой-то такой жесточайший этикет, вот, который там как-то эту будет систему держать. Но непонятно, как бы, вот, что аппарат власти, он тогда как бы должен быть, ну, абсолютно, что ли, индифферентен вот к контенту вот этих вот групп, которых он должен будет, так сказать, держать в этом самом, ну, в гомеостатическом равновесии. Вот непонятно, значит, откуда такой аппарат возьмется. То есть это, знаете, вот какой-то такой вот аналог, да, это вот как бы Римская империя, когда вот есть римляне со своими какими-то законами, есть вот местное население со своими, они как-то там, значит, сложным образом как-то они взаимодействуют. Вот я такой могу только аналог найти. Значит, второй, это как бы такой вот тоталитарный антимультикультурализм, то есть как бы вот силой все разрешено. Вот, то есть, так сказать, можно на что, над чем угодно там смеяться, что там угодно десакрализировать, там т.т.т. А кто как бы будет против, того, тот будет подвергаться прессингу. Вот, наконец, есть надситуационный выход. Это просто, значит, когда какая-то дается совершенно новая идеология. Да? То есть все начинают верить, скажем, там, в холодное безмолвие космоса. Да? Создается храм холодного безмолвия космоса или храм там, Солнца, науки, что угодно. Создается, так сказать, собственная какая-то под это дело там, ритуальная система, атрибутика, систем, значит, нормы жизни. И по сравнению с этим можно уже как бы смеяться над тем, что было то, да, как, скажем, там во времена инквизиции можно было смело смеяться над античными богами. Кто там, значит, там посмеялся над Девой Марией, пошел бы на костюм. Вот, вот такой есть вариант. Есть еще один вариант, это то, что демографический переход, он разложит вот имеющиеся, так сказать, органические сообщества, которые как бы вгрызлись вот, в тело, так, разлагающееся вот, тело западной цивилизации. Он их тоже разложит, и тогда вот, возникнет вот этот вот пресловутый мир храма многих алтарей, да, когда вот просто все станет частным делом. Да, вот есть какой-то общий, условно говоря, храм, один там пришел там Христу, все, я уже заканчиваю. Один там, скажем, Христу молится, другой Аллаху, там третий Будде, четвертый Марксу, пятый там Фрейду, т.д. и т.п. Вот, но как бы для этого нужно какое-то время, вот, то есть лет там 50-100, непонятно, что будет как бы, с цивилизацией вот в этот вот период, вот, то есть куда она будет идти. Вот, ну и, так сказать, ну, кстати, есть, значит, оказывается, такая очень мощная, просто в качестве иллюстрации, криминальная группировка, она, значит, называется Folk Nation. Я не знаю, как перевести, Folk Nation, что ли. Вот, значит, вот у нее эмблема, там все мировые религии, значит, там звезда Давида рядом со свастикой. Вот она объединяет вот банды такие идеологические, которые поделили сферы влияния, вместе отправляют, значит, боевиков там на стажировку в Ирак, вместе там ну, воюют с теми, кто в эту, так сказать, конгломерацию не входит. Вот, может быть, что-то в таком смысле будет, ну там, как бы, не криминальное, а хорошее. Ну да, может,
я ответ на нас.
Вот. Значит, и вот в этом смысле, значит, конечно, вот там, ну, когда говорят о Хантингтоне, ну, понимаете, ну нет никакой войны цивилизации. Вот, понимаете, ну, будь реальная война цивилизации, она очень быстро кончилась, понимаете, победой там Запада быстро. Я не знаю, может за месяц. Понимаете? И не надо было тех же талибов в Афганистане бомбить. Это глупость там, с военной точки зрения. Достаточно перекрыть поток антибиотиков. Но как бы никто этого делать не будет. И вот этой вот субъектности уже нет. Понимаете, в средние века не ездил там, крестоносец в Дубай просто так отдыхать. И мир не держал деньги в лондонском банке. Это все не было вот так вот перевязано. Поэтому, скорее, вот я бы сказал так, что сейчас в мире идет некий вот, конфликт неких таких слоев, недостаточно, что ли, хорошо или успешно интегрированных в мировой порядок, ну, как говорится, там, человечество глобалов. Да? И есть ну, вот некие там группировки, ну, не группировка, это плохое слово, есть вот какие-то группы, да, которые не могут себя в этом мире найти, ну, по очень разным причинам, и тут экономически они совсем, так сказать, не главные. И вот, когда они не могут себя найти, они будут обращаться там к любой, так сказать, идеологии. Отсюда вот есть каталонский феномен, когда вот профессора-марксисты, они быстро стали переходить в ислам вслед за Раджагарди, любимцем советской интеллигенции. Есть бельгийский феномен, когда там вполне, значит, белые люди переходят в ислам, там шахидами становятся. Вот масса там, так сказать, есть еще сходных примеров. Вот. Есть и как бы встречное движение. Ну вот сейчас, значит, там вот в Германии скандал, уже все, наверное, об этом слышали, значит, грек и турок вместе избили бюргера. Вот никакой там особой ни идеологических разногласий, ни баданий из-за того, кому там Кипр будет принадлежать. Да, нашли себя вместе вот в общей ненависти. Вот. И скорее вот конфликт он идет вот по этой вот линии. То есть люди, как бы устроенные, все, минута заканчиваю. Люди, которые как бы нашли себя как-то в жизни или в мире, это их место устраивает, и те, кто себя не могут найти, и, судя по всему, да и не найдут. Понятно, там ни банковских счетов в Швейцарии, ни яхт в Монте-Карло на всех не хватит. Вот. И поэтому, как сказать, непонятно, Значит, что с этим делать? Вот. В этих условиях единственный какой прогноз я вижу, что, конечно, евроатлантический чек он индивидуализируется все больше и будет некая, так сказать, ну, как-то модное есть сейчас выражение, биографическое разрешение системных противоречий. То есть каждый будет выплывать сам. Да? Вот, надеяться на то, что вот те, скажем, люди, кто в эту в парижскую жару позабыли о своих тетушках, и те там просто умерли, им никто воду не принес, что они там куда-то воевать, за что-то поедут. Ну, это, так сказать, на мой взгляд, смешно. Вот. Также, как, так сказать, понятно, что как бы индивидуализированный человек, как, значит, если есть сообщество индивидуализированных людей по какому-то случайному принципу ассоциации, оно при прочих равных оно будет какой-то органической целостности проигрывать. И вот в этих условиях я сажусь, значит, вот весьма любопытен опыт ЮАР на самом деле. Значит, потому что когда ЮАР распадалось, условно говоря, там были некие возможности, скажем, выторговать некие гарантии для остающегося там белого меньшинства. Вот. А никто их не стал выторговать по одной простой причине, что та вот, тот правящий слой, который уже образовался, ему, собственно говоря, уже все равно. Как вот этот оставшийся там белый человек, хоть вроде бы это там какая-то расовая, этническая и прочая солидарность живет. Да, то есть вот я все на этом закончу. Вот там вот, так сказать, я смотрел очень долгое интервью, глава фирмы какой-то крупной южноафриканской. Как он, значит, выживает? Вот, значит, ограничения. Белыми могут быть только 30% сотрудников. Да? Ему надо сохранить свой штат. Но он просто его увеличил. Он своих сотрудников сохранил. Охрану набрал, там 30, так сказать, белых, 70 негров ездят там с эскортом. Что там с другими делается, ему, в общем-то, как говорится, молодежь параллельно. Так что вот, возможно, ЮАР это и есть некая модель такого всепланетарного будущего. Все, благодарю за внимание.
Спасибо.